помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня профессор Московского педагогического государственного университета Александр Пыжиков. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, здравствуйте, Владимир.
Сегодня будем говорить про Никиту Сергеевича Хрущева, но не в контексте оттепели или его сельскохозяйственной реформы, а в контексте его борьбы с религией в Советском Союзе. И вот здесь возникает вопрос. С одной стороны, есть Никита Хрущев, который ассоциируется с оттепелью, да? Но при этом в его же время опять ренессанс борьбы с православием, вообще с религией в Советском Союзе. Откуда это? Зачем это?
Ну да, так на первый взгляд как-то сырновато, да?
Да, вроде как отпускает вожжи и здесь же затягивает гайки, но с другой стороны.
Да нет, ну вот, как мы говорили, вообще применительно Хрущева, все его действия, любые, в том числе и религиозные, в любой сфере абсолютно, они строятся только на одном. Это на противопоставлении со Сталиным. То, как делал Сталин, я делаю наоборот. Вот это вот такой вот алгоритм действий всех Хрущева. А Сталин, как известно, в послевоенный период, но в конце
еще,
войны
еще
это началось.
Войну началось.
Да, войну это началось. В послевоенный период это уже полностью, так сказать, оформилось. Сделал шаг навстречу, значит, тому, что называлось там, то, что оставалось от Русской Православной Церкви, если можно так сказать, так будет точнее. И, в общем-то, создал такие более-менее сносные условия для их существования. Вот, Хрущев, который в душе приходил как раз для того, чтобы развенчать Сталина везде, во всем, и все, значит, он не мог пройти мимо религиозного курса Сталина. И вот он решил, раз, значит, Сталин такое более-менее сносное условие, терпимое, создавал для РПЦ, значит, это не по-ленински, поскольку я, Хрущев, восстанавливаю исключительно ленинское, так сказать,
чистое
идею.
Учение.
Чистое учение, да. Оно замутнилось вот этим вот господином, товарищем, значит, да, вот лжеучителем. А теперь вот я это все приведу в ленинскую норму, и если он, Сталин, к церкви относился так, то я буду относиться иначе. И он попытался, значит, устроить такое вот повторение довоенное, значит, да. Хотя на самом деле это было излишне, на мой взгляд, вот это вот все эти хрущевские антирелигиозные выкрутасы, это было действительно излишне. Это сугубо, мне кажется, все-таки надо искать в его вот такой вот антисталинской такой направленности.
То есть он такой, как Павел Первый, который, придя на смену Екатерине Второй,
да, буду делать наоборот, да,
вопреки. Все,
да, да, есть... да, 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 ну, схема примерно такая же, да. Она так, значит, я по-другому. Здесь то же самое мы видим. Вот, но само по себе, поскольку, значит, здесь можно говорить уже о многом, но мы сегодня будем об религиозной, так сказать, стороне, сфере говорить, да, то я вот лично, конечно, уже я вот пытался это сказать, и сейчас вот четко просто формулирую, я абсолютно не поддерживаю то, что делал Хрущев в отношении церкви. Может, это странно звучит, учитывая, так сказать, мою уже, значит, устоявшуюся репутацию и взгляды, значит, там. Но, тем не менее, вот Хрущева в этом я не поддерживаю.
Вас нельзя причислить к проповедникам.
Ну да, да.
А здесь вы выступаете против Хрущева, который боролся с церковью.
Абсолютно, да, так делать нельзя.
Слушайте, давайте по пунктам. Прежде чем мы перейдем к тому, что делал Никита Сергеевич, я предлагаю ненадолго виться к тому, что сделал Иосиф Виссарионович Сталин. Упомянули совсем коротко о том, что еще в войну, ну, как-то отношение к церкви поменялось, есть тому несколько объяснений, ну, которые мы разбирали, кстати, в наших программах
неоднократно. Да, был, конечно, да.
Да. Вспомнил в одном из интервью Ольга Васильева, нынешняя министр образования Российской Федерации, как раз рассказывала примерно об этой же истории, но она называет годы с 1943 по 1953 золотым временем для Русской Православной Церкви. А что такого сделал Иосиф Виссарионович?
Ну, можно назвать и золотым, хотя при Брежневе это тоже довольно-таки спокойные времена наступили. Но они наступили спокойные при Брежневе для всего, не только для церкви. Одно слово — застой. А что касательно этого десятилетия, вот 43-53 год, это сталинское последнее, значит, десятилетие, ну да, он действительно сделал разворот в сторону РПЦ. Значит, чем это объяснялось? Там несколько, конечно, нельзя объяснить чем-то одним. Это было бы неправильно. Здесь какой-то набор факторов. Ну, самый известный фактор — это что он понимал, что война, значит, выиграна, СССР становится не просто державой, а сверхдержавой. После войны это и произошло. Вот у меня одна из книг, как называется, «Рождение сверхдержавы» — это послевоенный период как раз. А сверхдержава — это значит, огромные международные интересы встают на повестку дня. Поэтому она и сверхдержава. Это два игрока, США и СССР. Поэтому нужен инструментарий вот этот международный. Как проводить свое влияние, СССР будет, политику. И вот здесь, естественно, значит, Сталин рассчитывал на то, что церковь как международный институт, там, да, религиозная, вот, оно здесь сослужит вот добрую службу для всех. Вот,
то есть ему для взаимодействия важны,
да, это как канал взаимодействия. Инструменты. Абсолютно. Это распространенный такой канал, распространенная версия, но она справедлива. Я не говорю, что она неправильно. Правильно, это технически, абсолютно технологически верно. А Сталин, как опытнейший политик, а последние десятилетия нельзя ему отказать, политическую опытность уже даже враги недоброжелатели этого не сделают. Но там еще одна нехорошая причина лежит, о которой мы тоже должны сказать, это помимо всех этих международных влияний, это то, как разыгрывал карту религиозного Гитлер. Вот это очень важно. У нас об этом не любят говорить, а Сталин очень внимательно наблюдал и изучал то, как гитлеровская пропаганда, естественно, с его санкции, разыгрывала вот эту религиозную карту. Разыгрывала она очень удивительно. Я еще раз вот повторю, мы говорили вот в этой студии недели две назад с другим ведущим, да, что ведь Гитлер, когда обосновывал нападение, агрессию на СССР, вот эту вот варварскую эту агрессию, да, которую наши деды, да, и прадеды отбили ценой своих жизней, он ее не как агрессию подавал, он ее подавал как освободительный акт, что эта страна, это мы в его, так сказать, да, эта страна вообще могла что-либо себе представлять, когда существовало вот такое вот полунемецкое ядро. Если оно рушилось, как в 1917 году, да, то страна рассыпалась, превращалась в какое-то, значит, непонятно что-то. И поэтому Гитлер идет вот это непонятно что-то выправлять.
Гитлер освободитель.
Освободитель, да. Поэтому он позиционировал себя с владимирскими князьями, с князем Владимиром, что тот правнук Рюрика. И вот они, значит, тогда цивилизовали, и теперь Гитлеру эта миссия выпала. И это на самом деле Сталин не мог пропустить, естественно, мимо ушей. Это очень серьезный фактор. Более того, ведь что сделал Гитлер на оккупированных территориях? Два года вот были оккупированные территории. Такое вот понятие существует у историков. Так с религиозной точки зрения он открыл 7500 храмов на территории Украины и Белоруссии. Значит, вот так получается. Это оккупированная территория. И Сталин не мог не видеть этого. Естественно, он понимал, что это происходит, что религиозная карта — это та карта, которую Гитлер активно разыгрывает, а он ею все-таки до войны пренебрегал, потому что там ее церковь сравняли просто там с землей, как-то этот бульдозером проехали с 1937-1938 году.
Да, как храм Христа Спасителя, который у нас тут.
Мы это все это самое знаем, да. Вот, ну, сейчас о самой церкви-то мы не будем говорить, но на самом деле вот эти причины, они просто Сталина подвигли, что да, это действительно провал некий. Наш провал. Почему мы не используем, значит, если они есть?
Вернемся к его же статье «Перегибы на местах». Он это воспринял как некий перегиб, вот то, что произошло с церковью. И, кстати, когда освобождать оккупированные территории, вспоминаем, это тот же самый 1943 год, пошла волна уже наступлений рабоче-крестьянской Красной Армии. И вот здесь, на освобожденной территории, уже приходит иной подход к церкви, получается так.
Да, нет, он просто уже понял это все, и когда территория из оккупированной как бы вернулась в состав СССР, то тогда Сталин принял решение, значит, церковь использовать. И вот эта первая встреча 4 сентября 1943 года историческая, о которой все могут прочитать, посмотреть в интернете. И затем просто стал такой вопрос, значит, вот такой, знаете, вот какой-то каприз истории. Так что будем делать-то? Надо открывать приходы, а Гитлер их уже открыл. Значит, ну, Сталин говорит, так что, тебе закрывать, а потом снова, что ли, открывать? Ну, что это за цирк какой-то? Уж ладно, открыл так открыл, значит, пусть это самое, будем действовать. Поэтому среди восстановителей, значит, вот РПЦ в том виде, в котором она существовала после войны, поучаствовал не только Сталин, как мы понимаем. Теперь то, что получилось восстановление, чисто технически, вот так вот, да, сейчас без содержания, без всякого, там, без князей там киевских там и прочих там. Вот решили, РПЦ восстанавливаем, восстановили, разрешили. Что получилось на начало 1947 года? 13 тысяч приходов. 13 тысяч приходов. Конечно, это меньше, чем это самое в Российской империи. Ну, там на каждом углу по храму там было, там, да, как мы знаем. Но здесь вот уже в условиях СССР 13 тысяч приходов. Смотрите, как они раскладываются. Вот никто не влиял на то, как они будут восстанавливаться. Дали добро, восстанавливайте.
Вот сами.
Это, да, да, давайте, да, мы даем зеленый свет за работу, как говорится. Что получилось за два года после окончания войны? А получилось следующее. Из 13 тысяч приходов 9 тысяч на Украине, по 500 в Белоруссии и Молдавии, это 10 тысяч. На территории РСФСР остается 3 тысячи приходов. Так из этих 3 тысяч полторы это в областях, которые прилегают к Украине, в западных областях РСФСР и на юге, Ставропольский, Краснодарский край.
Мягко говоря, всё. Перекос.
Да нет, ну просто я поэтому всегда и говорю, и здесь, мне кажется, даже вот каких претензий предъявлять нельзя. То есть восстановили русскую православную церковь по названию, а по факту восстановили украинскую православную церковь, и ничего другого. Тем более, что все руководство вот этой вот РПЦ послевоенной, оно состояло из украинцев. И Симанский, это от Алексея Первого, и митрополит Николай
Это ваша любимая тема, опять вы к ней возвращаетесь. Так, да.
Мы к ней приходим, как любой вопрос возьмем. Не во мне дело-то, а в теме.
Мне же иногда кажется, что именно вас. Хорошо, тогда идем дальше. 1953 год, Сталин умирает. После этого борьба за власть. Приходит к власти Никита Хрущев.
Да.
ЦК КПСС уже в 1954 году принимает постановление об усилении атеистической пропаганды.
Да.
Как это выглядело и во что это вылилось?
Там сложнее, Владимир, там чуть-чуть сложнее.
Давайте.
Канва правильно? Нет, канва правильно, мы просто чуть-чуть сейчас это по рельеф не сделаем. Действительно, значит, как относиться к церкви. То есть вопрос был, что значит, как относиться. Мы продолжаем сталинский курс, терпимо относимся. Вот они есть, и пусть они сидят там, где они сидят, так сказать, мы их используем там в международном плане, и все нормально. Или как-то менять, значит, политику, ужесточать. То есть, значит, да, вот как быть. Никита Сергеевич сразу кинулся отстаивать позицию ужесточения, это сразу. Но на 954 год он еще не был первым парнем на деревне, да? Он еще только собирался бороться за власть, он только там Крым пытался всучить Украине, что ей удалось, значит, потом сделать. То есть он еще был в процессе, так сказать, да, подхода к первенству, к Олимпу. И поэтому он принял это постановление. Сначала это вот было как раз 7 июля, это известно, 1954 года, о крупных недостатках в научной атеистической пропаганде. Там он, это его была инициатива, потому что это было постановление ЦК КПСС, а он сидел на ЦК КПСС. Угу. Только ЦК КПСС тогда не было ведущим, мы это неоднократно объясняли, в системе власти.
Да.
Вот. Но он своей епархии, значит, в ЦК КПСС это сделал, это постановление, где, в принципе, обозначил, что этот курс терпимости к церкви, который мы наблюдали последние 10 лет, с 43 по 53 года, вот это золотое десятилетие, это совершенно неприемлемо. Это не отвечает, значит, там, потребностям коммунистического строительства. Вот это очень важно. И все, значит, пошло. И, в принципе...
Да, у меня вопрос из зала просто мгновенно. Да. А аргументация какая-то была или нет? Ну, то есть, не отвечает, не соответствует, это было ошибочно, потому что...
Ну, если просто говорить, ну, вы что, сами себе плодите конкурента? Мы же строим светлое будущее, мы, партия.
Строим коммунизм,
в конце концов. Да, а это, значит, что делают? Они вообще нам мешают, а вы хотите, чтобы они не просто нам мешали, а еще, значит, на что-то претендовали здесь? Да нет, их надо отодвинуть настолько, насколько это возможно, чтобы их видно вообще не было на горизонте. Вот это позиция Хрущева. И он ее начал в рамках ЦК КПСС там отстаивать. Так вот, там Шелепин его поддержал, кстати, вот это очень важно. Шелепин, они в ЦК ВЛКСМ продублировало вот это все, хрущевские эти идеи, отказ от сталинского курса в религиозной политике. Но их осадили, ну, то Хрущева осадили. Осадили его 10 ноября 1954 года. Там было еще одно постановление, это уже Маленков с Булганином, значит, здесь это, его продавили, об ошибках проведения вот этой научно-атеистической пропаганды среди населения. То есть название такое же абсолютно, да, там не отличить. Но акценты были другие, что, значит, не надо разгонять вот эту вот атмосферу ненависти там, ну, которую Хрущев явно это самое горел желанием разогнать, а давайте придерживаться того курса, который был в 43-53 году, в 1943-53. Этот курс я оправдал, значит, они сказали, так зачем тогда начинать это мутить вот это все воду по-новому? Не нужно. И Никита Сергеевич вынужден был тогда отступить, собственно говоря, в этой антирелигиозной политике. Вот он не дали ему развернуться во всю прыть. Это все произойдет чуть позже, когда он уже возьмет как бы бразды управления страной в свои руки.
Еще одно просто уточнение. А, опять же, как гласит легенда, или, не знаю, или документы какие-то есть, но поговаривают о том, что Молотов предупреждал Хрущева: «Никита, не делай так, ты поссоришь нас с духовенством». «Это ошибка», — говорил Молотов Хрущеву. Вот из этих слов вытекает такое ощущение, что духовенство уже представляло из себя мощную политическую, в том числе, силу, или нет?
Да нет, ну никакой силы оно не представляло. Оно никогда ее не представляло, на самом деле, даже в рамках Российской империи. На Украине, да, это их церковь. Здесь это не представляло, это все было надуманно, это все такое бутафория была. Воображаемо выдавали за действительность, что называется. И тогда просто Молотов, он действительно старался проводить ту сталинскую политику, чтобы она дальше шла. И поэтому и в этом смысле, в религиозной сфере, он не мог пойти за Хрущевым. А Хрущев-то знаете еще, как это все мотивировал? Когда вот эти споры-то были,
да,
вокруг второго вот постановления, ноябрьского 54-го года, когда ему сказали, осадиться надо, да, успокоиться, он, значит, не сразу успокоился, аргументировал: «Я, вы за что, вы что меня осаживаете? Я что хочу? Я хочу, это культ Ленина! Вот что нужно, значит, это самое, поставить по-настоящему, потому что культ Ленина при Сталине поблек». Ну, это естественно. Хрущев же будет восстановителем чистоты ленинского училища, да, учения. Поэтому этот Сталин же мешает, это примеси, да, какие-то наносные, да, там, шизофренические, там, маниакальные. Поэтому он и говорил тогда, уже в 54-м году, культ Ленина, вот, значит, наш путь. Так, культ Сталина, значит, он уже намекал, надо убирать, что и произойдет. Культ Ленина, а вот этих вот все, религиозный вот этот культ, да, вот эту церковь, это тоже нужно убрать, это все не нужно. Это только отвлекает от культа Ленина. А кто продолжатель Ленина? Никита Сергеевич Хрущев. Все вставало на свои места. Вот это его политика.
Он чуть-чуть припоздал, потому что Владимир Ильич все-таки на Красной площади Мавзолея во времена Иосифа Виссарионовича лег.
Ну, да. Сталин он вынес, а это осталось.
Тоже у нас там была отдельная тема программы, вот культ, который создавался, и Сталин как жрец этого культа.
Да,
поэтому, да.
Да.
Но сейчас про Никиту Сергеевича. Его аргументация понятна. Идем дальше.
Ну, здесь важный момент. Владимир, мы упустили, учитывая вот это, мою так репутацию, значит, научную. Потому что что получается? Вот Пыжиков говорит, что вот Хрущев — это предводитель украинской группы.
Да.
Церковь украинская.
Да. Да.
И вдруг это
противоречие.
Самое, да, да, противоречие явное налицо. Вот это правда, противоречие есть, поэтому его требуется объяснить, значит, хотя бы кратко. Ну, я всегда говорил, что, конечно, Хрущев это тот человек, который открыл двери украинской группировки в рамках украинской парторганизации наверх. Они хлынули благодаря ему. Если бы не он, никогда их там бы не было. И не смогли оккупировать партийно-советские верхи. Но Хрущев это как лидер украинской группы, это всегда был там еще в иной роли. Не просто лидером, он был еще белой вороной в этой группе. Он действительно очень сильно отличался от этого украинизированного партийного контингента, на который он и опирался. В чем, собственно, он отличался? Понимаете, вот я это неоднократно подчеркивал, и здесь это тоже нужно сказать. Хрущев в душе это не был человек, который присыщен абсолютно только накоплением материальным. Вот эта вот прагматика хапнуть что-нибудь там. Этого нет. Никита Сергеевич, человек пожилой уже был к этому времени, и он успел нахвататься вот этой пропагандистского, значит, запала коммунистического, который был особенно довоенного. Это у него чувствовалось всегда.
То есть он верил в идею.
Он верил абсолютно в идею. Он жил в атмосфере этой идеи. Она жила в нем. Единственное, как это вот состыковать, чем я говорю, очень просто. Только он эту идею верил, что осуществит он, а Сталин не мог осуществить эти идеи. Он только в тупик мог завести. И вот он из этого тупика теперь выведет, он лично, Никита Сергеевич, и поведет вперед.
К победе коммунизма в 1980
году. Конечно, он в это верил. Поэтому с этой точки зрения, что он действительно открыл дверь украинской вот этой вот мещанской группировки, как я говорю, там, да, сельской такой вот, да, она вообще в душе-то сельско-церковная на самом деле. Но ему-то вся эта среда вот эта вот была чужда Хрущеву. Его вот этот вот запал тащил вперед. Он не мог жить, его влекло это все. Вот, они на это смотрели как на причуды, как несколько, что-то не в себе человек. Но поскольку человек обеспечивает им возвышение, они все это терпели. А потом, когда, значит, в 1964 году все вот это вот уже накопилось и дошло через ручки, они просто от этого устроителя светлого завтра тихо, мягко избавились. А в душе украинский клан всегда был приверженцем этой церкви. Я так вот обычно говорю, это латентная любовь к церкви. Там жила. И вот сейчас мы ее видим. на самом деле. Вот это вот русские патриоты, кто себя называет, да. Все, начиная вот с тех вот все эти, русская группа в КПСС, там, помните, Семичастный, Шелепин, вот этот Полянский, Миронов, там, Миронов это украинский человек абсолютно, это вот сейчас они не могут без церкви, это их опора, поскольку все они ментально растут из Украины. А из Украины растет и эта церковь. Хрущев в эту схему не вписывался. Вот отсюда вот такой вот у него зигзаг, который, в общем, на первый взгляд противоречивый, еще мы начали там, да?
Как бы за своих, но при этом против своей же церкви. Получается такой...
Ну... Он за коммунизм. Да, свои должны строить коммунизм. Для тех это было просто что-то близко к помешательству для украинских кадров.
Как это было? Вот я имею в виду, в 54-м году, по сути, он вынужден отступить, потому что его старшие товарищи осаживают.
Нет, да, он отступил, потом, значит, главное у него, конечно, была эта борьба за тему культа личности, угу. Как мы ее оседлаем, вот как мы будем, а все остальное было производное уже, и вот здесь он, религиозный вопрос для Хрущева, он отодвинулся на задний план, потому что шел вопрос, он займет первое, так сказать, место или не займет, это сейчас было поважнее, там какие-то церковные там выяснения там с кем-то, эти все выяснения длились вот до, как мы знаем, июньского пленума 1657 года, и вот этот отрезок, он... тоже, в общем, довольно сносный, на самом деле, был. Еще настоящих гонений не развернулось, поскольку все были увлечены вот этой борьбой в верхах, вот эти основные силы. Вот. И, собственно говоря, на этом фоне церковь мирно существовала. Вот, например, в 57-м году сделали что? Открыли это богослужение в Троицком соборе Александра Невской лавре. Угу. Это очень долго просили, и вот при Сталине еще начинали просить, и вот теперь это свершилось. А 57-й год — это юбилей патриарха Алексия I от Симанского был. Этот юбилей, там 80 лет ему было, юбилей. Вот он преклонного возраста был. Это очень праздновали, так сказать, все пышно это. Не скрывали, да. То есть пока все это было так, пока там не разобрались. Никто не закрывал еще храмы. На самом деле, вот я сказал, 13 тысяч с небольшим было храмов в 47-м году. Так и в 57-м году 13 тысяч, те же с небольшим мы видим. То есть никакого снижения еще не было. Епархии 73 было, как и было. То есть по всем параметрам никакого гонения мы еще не наблюдаем.
Ситуация была стабильной.
Ситуация была стабильной, да. Вот до той поры, когда выяснилось, что теперь лидером партии и государства теперь уже будет Никита Сергеевич Хрущев.
Все официально.
Вот теперь да. То постановление, которое он делал 7 июля собственным почином 7 июля 1154 года, вот оно теперь расцвело уже во весь цвет, как говорится там, да. Но это будет после июня 57 года, не раньше. Даже вообще после 57-го года. С 58-го года все началось.
Что началось в 58-м году и как это выглядело?
Да, ну, выглядело это очень тревожно, потому что все-таки патриарху-то было уже много лет, вот 80 лет в 57-м году, юбилей. Вот, и поэтому там при нем как бы такой основной мотор, это вот был митрополит Крутийский Коломенский Николай, он был помоложе там, да, и вот он был основная такая вот церковная сила наверху, uh-huh. То есть он все нити управления церковью держал в своих руках. Ну, здесь опять не в том, что я там со своей темой, а этот человек родился в Ковно. Вот, и фамилия Ярушевич, мы понимаем все это, да, ну, понятно, когда я приводил, значит, что такое украинская церковь, то понятно, кто, значит, ее наполнил. Ее наполнили вот эти вот кадры, и Ярушевич как раз вот был из той стороны. Кстати, сам Симанский, это семья-то дворянская у него была, а отец у него был чиновником синода. Вот этого святого, uh-huh. То есть тоже это такой полностью церковный человек, и какие-то тетки у него были, игумени какие-то там знаменитые в царские времена, и у них там черт голову сломает, я их уже не помню, вот, и, собственно говоря, вот эта вот группа, она надеялась как-то продлить вот это 43-53 год и дальше.
Ну, они жили, как
что
жили,
это,
да.
Что это постановление 54-го года, это, ну, все-таки такой сбой, скажем так, да, незапланированный, можно так сказать. Вот, и все-таки 43-53 год, эта атмосфера, она для церкви сохранится. Вот, но Никита Сергеевич имел другие планы, потому что после 57-го года в полный голос уже с 58-59 зазвучала тема строительства коммунизма. 61-й год, 22-й съезд, это мы сейчас скажем, это понятно, это уже программа партии, но за два года, за три уже, с 58-59 это все уже звучало. И это было преддверие того, коммунистического строительства развернуто, что церковь наступают тяжелые, тяжелые очень времена.
О них подробнее поговорим уже после информационного выпуска и рекламы. Я напомню, с нами профессор Московского педагогического государственного университета Александр Пыжиков. Ну, после новостей продолжим. 16.35 в эфире «Урок России.Ведение». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня профессор Московского педагогического государственного университета Александр Пыжиков. Говорим о том, что происходило с Русской православной церковью, да не только с ней, во времена Никиты Сергеевича Хрущева, и за что он на нее так ополчился. Но сейчас уже о том, что конкретно делал Никита Сергеевич в борьбе с церковью.
Ну, вот, начиная с 58-го года, он развернулся, так сказать, во всю прыть. Началом, отправной точкой, можно считать, конечно, такое было закрытое постановление ЦК КПСС, закрытое, то есть его не публиковали тогда. Вот для, так сказать, широкой общественности. Оно состоялось 4 октября 1958 года. Как раз вот о недостатках научно-атеистической пропаганды. И затем Совет Министров вслед сразу принял тоже закрытое постановление о монастырях. Значит, да, вот это вот эти документы ЦК КПСС и Совета Министров, вот это и есть отправная точка уже вот таких серьезных репрессий, которые обрушились на церковь. Ну, во-первых, началось давление по всем вот таким вот параметрам. То есть начали закрывать приходы. Если я говорил, что цифры их со времен Сталина где-то была на одном уровне, то теперь пошло понижение вниз.
То есть 57-й год, 13 тысяч приходов.
13 тысяч, потом 10, потом 8. То есть все вниз, вниз, это 8, это уже в начале 60-х годов, ну, еще при Хрущеве. Мы говорим как раз о его времени. Затем с монастырями тоже началось. Вот. Монастырей в Российской империи при царе было около, ну, даже чуть больше тысячи монастырей на территории Российской империи. Значит, после вот всего этого 30-х годов 83 осталось там, да, осталось 83. И теперь их начали еще в 4 раза снижать. Закрывать. То есть, фактически, это самое, запрещали в монахи, чтобы были люди моложе 40 лет, то есть, только после 40, там куча всяких каких-то ограничений, но самое главное, начали проводить такую вот реформу приходскую, управление церкви. Церковь, она на основе какого документа юридического, так сказать, жила, это было такое положение об управлении РПЦ, об управлении Русской Православной Церкви. Вот теперь решили это положение пересмотреть. Сильно ущемив духовенство. Значит, что значит ущемив? Духовенство решили разделить с паствой, чисто это юридически. Как? То есть, если были там вот это вот собрание вот этих верующих, да,
да.
Которые могли там подавать там какие-то документы, туда входили вот эти священники там или там какие-то еще там певчие там еще что-то, то теперь все, священник не мог входить в состав вот этих вот собраний этого прихожан. Это раз. И главное, что он не мог от этого, не мог распоряжаться никакими хозяйственными функциями. Что самое главное, теперь это собрание прихожан должно выбрать исполком, так сказать, орган, который будет эти функции все хозяйственные, управленческие по приходу в данной церкви осуществлять.
А партийчейку должны были?
Там? Вот, нет, ну нет. А в чем тогда, собственно говоря, смысл существования духовенства? Сказали, а вот он будет осуществлять духовное руководство всем этим исполкомом, там, вот этими всеми собраниями верующих, но ничем в юридическом плане он там влиять никак не может.
То есть он отделен, получается, от своего прихода?
Ну, конечно, это такое, в общем-то, очень нарушение всего, так сказать, церковного организма, который существовал, собственно говоря. Вот, и это вызвало, конечно, огромную массу там, ну, брожения вот среди духовенства.
Там, кстати, всего, да. Что там вызвало? Потому что каждое действие рождает противодействие. Если
нет, начали протестовать, начали, да. Там, начали протестовать, начали сажать. Ну как, не согласен с этим выражать, пытаться, значит, среди верующих там вот это, вот, неправильность таких решений продвигать. А как протаскивали, собственно говоря, вот это вот изменение в положении, вот это в юридическом смысле. То есть решили так, решили, значит, собрать, это нужно архиерейский собор, ну просто иначе технически, с юридической точки зрения, никак не провести. И вот поэтому, значит, собрали в июле 61-го года, в июле 1961 года всех собрали этих епископов, там, членов собора, архимандритов, ну, должен там присутствовать, да, там. Их собрали на празднество, а не на собор, на самом деле, так объявлялось. Это празднество в день памяти преподобного Сергия Радонежского в Троицко-Сергиевской лавре, это собор там, то есть это должно состояться. и всех вызвали туда, ну, пригласили там, да, и все приехали, когда все собрались на празднование Сергия Радонежского памяти, вдруг выяснилось, что еще кроме празднования, еще один пунктик есть, это вот как раз проведение архиерейского собора, о чем узнали, приехав уже туда, в Лавру непосредственно, ну, все там обалдели, значит, хотя некоторые знали там это приближенно, что там намечается, это все провели, и празднование Сергия Радонежского собора в один день все провели, то есть, чтобы одним днем все закончить, утром начали, вечером закончили, разъезжаемся, вот, все это начали, и, собственно говоря, Синод надавил вот на это решение, что это нужно провести, это было очень тяжелое, но понятно, что над всем этим давлел вот Совет по делам религии, так он тогда назывался, вот самое главное, ну, сейчас мы к этому подойдем. И, в общем, вот таким образом это юридически как бы приняли. То есть сама церковь просила, значит, и санкционировала вот эти изменения. Таким образом это все и выглядело там. Вот. Ну, конечно, это очень такая неприглядная была картина. И, собственно говоря, вот этот митрополит Николай Ярушевич, о котором я говорил, да. Вот он оппозицию-то и возглавлял всего этого на самом деле. Там были многие недовольны всякие, епископы, там, архимандриты там какие-то. Но он, как, так сказать, архиерей первого ряда, да, он эту оппозицию выражал. Ну и вот, в общем, выражал он ее недолго, поскольку в этом же году, в 1961, в декабре он скончался. Вот, вокруг этого там очень много всяких слухов, что там чуть ли не придушили, там, как борца за церковь. Ну, я думаю, конечно, никто его не душил, но довести-то его довели, чисто вот эта атмосфера, и у него это, ну, просто здоровье там не выдержало.
Моральное состояние было...
Не-не-не, ну, там, да, его начали травить, если уж так называть вещи. Ах, ты, значит, тут оппозицию аккумулируешь церковную, сейчас мы тебе это саккумулируем тут, да, все болезни, значит, какие есть на свете там. Вот, и он это, значит, скончался. Алексий I уже был преклонный возраст, он тоже это все тяжело переживал. Но он не лез, это не на первой роли, но самым неприятным, публичным, все-таки архиерейский собор это не публичное такое мероприятие, закрытый, не общественное, да. Там, да, широкое, а вот если брать широкое, общественное, да, которое все могли видеть, главное событие случилось в феврале 1960 года. События. В Кремле проводилось огромное мероприятие. Там тысячи это людей, как съезд партии, собственно говоря. Это была конференция советской общественности за разоружение. Угу. Ну, в общем, такая понятна, значит, вся терминология, чего хотели. Там были все эти ораторы. И, значит, Алексию сказали, что вам надо выступить. Вам надо выступить, ну и сказать там, да, церковь за это, разоружение.
Миру мир и нет войны. Мир,
да, за все хорошее против всего плохого. Вот это главное, что вы должны сказать. В общем, давайте. А он вышел, Алексий I, речь ему написал вот этот вот митрополит Николай, как потом установили, поскольку там целый шум был вокруг этого, и зачитал речь, которая, значит, там повергла в ужас весь зал присутствующий, а там в зале-то было 1005 человек, там все забито, там было как съезд партии, собственно говоря, uh-huh. проводился, да, по количеству. И более того, этот митрополит Николай еще тут же позаботился, чтобы эту речь, которую патриарх произнесет, ее и в журнал тиснули, журнал Московской патриархии. А это уже как бы это самое, там хоть тираж небольшой, но это все понятно, да? То есть это стало все известно. Ну, речь, конечно, возмутила Хрущева, там это, он бесился просто.
А что
орал, как резанный. Да, собственно говоря, же Алексей, он там никаких прямых выпадов-то не делал. Это, ну, естественно, и ждать-то от него было сложно. А он, значит, сосредоточился, вернее, это Николай, митрополит Николай Ярушевич, сосредоточился на вкладе церкви в создание российской культуры. Вот так вот, ни много ни мало. И он, собственно, говорил, что вся российская культура, естественно, от Великой Киевской Руси, она вообще росла, произрастала и существует исключительно благодаря церкви. Что там было в зале? Поэтому вот это вот негодование Хрущева, оно, в общем-то, там передалось просто ему, он его подхватил. В зале начали кричать «позор». Крики были, что это неправда, значит, кричали. Uh-huh. Потом были более содержательные, значит, крики, что российскую культуру не создавалась церковью. В общем, под эти крики, значит, негодование, вот эти реплики, Алексий ушел с трибуны и ушел вообще. Значит, потом, значит, Хрущев, вот, это было последнее, значит, капли, он начал давить, кричать. И после этого как раз мероприятия взяли и поменяли председателя вот этого вот совета по делам религии. Вот это очень важно, о чем я вот 5 минут сказал. Потому что этот совет возглавлял такой человек, ну, там, КГБ, значит, там, понятно, какой-то кадровый сотрудник, это звали Георгий Григорьевич Карпов. Вот.
Хорошая фамилия, да.
Вот. Но это человек, который с дореволюционных еще как бы рождения, там, и он успел поучиться в духовной семинарии. Да, в семинарии еще, и даже чуть ли не закончить, по-моему, ее уже накануне 17-го года, но потом, понятно, все это крякнули, все эти семинары там, как карточный домик. Вот. Но, тем не менее, это все он понимал в среду, естественно, будучи в стенах духовной академии. И когда вот началось Сталин потепление это хотел делать, то они думали, кого же подобрать на взаимодействие вот с этим, восстанавливаемой церковью, да, с РПЦ, с патриархатом, кого же подобрать. Потому что раньше этим заведовал Евгений Тучков. Это выходец из пролетарской среды Ивана Вознесенского, из беспоповской среды, такой вот закоренелый, который жутко ненавидел, значит, все, что связано с церковью, поколение это, его предков это ненавидели.
И взаимодействия их... никакого,
да,
не было.
Да, какое взаимодействие? Он их всех закатать, их всех в асфальт там, да, и все. И больше не вспоминать. Это было так, поэтому у Тучкова такая о нем память, так сказать, недобрая в церковных кругах. То вот Георгий Григорьевич Карпов там наоборот. Он, конечно, проводил политику партии, никто в этом не сомневается, да, но он всегда это подчеркнуто как-то с ними налаживал контакт. И вот когда случилось это, вот это выступление, Алексей, понимали, что Николай, этот митрополит, это все написал, Ярошевич, то Хрущев сказал выгнать вон его, это Карпова. Карпова, да, потому что это, как он допустил, что это такое, как это церковь создавала российскую культуру. На самом деле, если взять мои исследования, вот особенно последнюю книгу об украинско-польском иге, это совершенно правильно, российскую культуру они не создавали. Там создавали российские народы, которые не имеют отношения, значит, к укранизированной церкви. Это все правильно. Но тогда это
вызвало такое... Мы здесь такое... эту научную дискуссию разворачивать не будем.
Да нет, не будем, это в другой.
А то и сейчас Достоевского начнут.
Нет, да, Достоевский, это да. И вот Карпова выгнали, вместо него нашли Кураедова, такой Владимир Алексеевич Кураедов, который очень долго возглавлял. Вот 60-го года потом объединили Совет по религиям, Совет по культам в одну, Совет по делам религии. И он до 1984 года возглавлял, четверть века получается. Угу. Кураедов это человек уже не Карпов, это человек из пролетарской такой потомства, среды, из рабочей, тем более из нижегородских заводов, еще дореволюционных. Это среда беспоповская. Там уже любви в крови быть не могло ни малейшей. Вот Кураедов это был. Ну и после этого началось, после этого выступления развернули полную уже, было в конце 60-го года, это было выступление на конференции по разоружению в феврале, уже в октябре громили сознательно церковь 1960-го года на совещании, идеологическое совещание в ЦК КПСС, там такой был секретарь ЦК КПСС Ильичев, это любимец Хрущева, так. На последнем этапе был. Вот он там разворачивал, значит, жуткие, что это церковь, надо убрать все это. Тут, церкви, значит, что там, какие-то реставраторы говорят о церкви, что церковь какая-то завалилась. Да чтобы они все завалились. Я просто, вот такая атмосфера была на этом идеологическом совещании. Ну, это понятно уже по прямому указанию Хрущева. Вот. И что получилось в 63-м году, там случился удар большой. Это такой вот для нас как-то это все, мы поверхностно на этом смотрим. Сердце Русской Православной Церкви – это Киевско-Печорская лавра.
Так.
Всегда было, это да, это и есть. Ее в 1963 году закрыли. Вот Сталин-то открыл,
да.
А это закрыли. Вот, но закрыли по причине чего? Значит, ремонт. И потом вы очень много говорите о том, что надо реставрировать. Вот мы-ка и займемся реставрацией на неопределенный срок. Дело серьезное, важное, поэтому всем до свидания. Значит, все закрывается.
Свободны.
Контора закрывается, да, все. Это был страшный удар, поскольку Киевская Печорская лавра это место, где находится сердце так называемой Русской Православной Церкви. Если вы сейчас возразите мне, что это находится в Троицко-Сергиевской нашей лавре, Загорской, я имею в виду, это неправда. Да,
не буду.
Абсолютно.
И Киевско-Печорская лавра действительно имеет богатую древнюю историю, поэтому вот сейчас никаких...
Чрезмерно богатая.
Да, не будет никаких возражений. Слушайте, после Никиты Сергеевича Хрущева отношение к церкви вот как будто бы уже не менялось. Потому что вот это уже даже мое воспоминание, когда на продленке в первом классе у меня товарищ, играя сценку, там, я не знаю, жили у бабуси два веселых гуся, он играл бабусю и перекрестился. Ну, вошел в роль. Это первоклашки, дети совсем еще. Ну, юнцы. Ну, это какой юнцы?
Ну, да, нет, правильно.
Вызвали родителей, и потом классная наша рассказывала им о недопустимости поведения подобного. Вот это вот все, религиозная пропаганда и так далее и тому подобное. Причем пацан-то был еврей. То есть он вообще к этому отношения не имел.
Да.
Да. Так поменялось ли после Никиты Сергеевича Хрущева отношение к церкви? Или так и оставили просто?
Нет, 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 поменялось, поменялось. Я всегда это одним словом говорю, что отношения устаканились, как это по-русски говоря, да? Вот, не было никаких резкостей. Вот, главным, что было для политики застоя, это никакого шума. Делайте, что хотите, чтобы только никаких скандалов на поверхности не было. Там, что хотите, делайте. Вот, никаких скандалов, не лезьте. Вот сказали вот так вот от сих до сих. Если вы там находитесь, в этом пространстве, не лезьте никуда. Пимен, который, значит, ведь Алексий умер в 1970 году, если им точно быть, и вот стал Пимен из веков, да? Угу. Уже это не украинский, значит, парень абсолютно, он из Ногинска, отсюда. Но это регент, который не отягощен какими-то, значит, серьезными проблематиками восприятия. Вот ему сказали, что вот отсюда до сюда, значит, пой, здесь не поешь. Вот все. Вот это вот на те ноты. Все, он это соблюдал, и все было прекрасно, и поэтому никаких видимых скандалов, таких серьезных, как при Хрущеве, чтобы там второй человек в церкви помер, там непонятно как там, да, такого, конечно, уже не было абсолютно, да. И все это так продлилось уже до конца вот существования.
До перестройки.
До перестройки, то есть, да, там уже другая страница там началась. И я все-таки хочу подытожить, с чего начал свое вот отношение Хрущева, вот его вот это, я абсолютно против этого, того, что он развернул. У Хрущева сквозило то, что нужно уничтожить церковь вообще, как таковую, чтобы ее не было, и никто о ней не вспоминал. Вот это вообще контрпродуктивная позиция, я считаю, абсолютно. И для меня она чужая. Почему? Потому что РПЦ, да, это, конечно, не имеет отношения к России, это всегда говорю, но это не значит, что она не должна существовать, что, значит, ее нужно там топить, гнобить, как это Хрущев собирался делать. Нет, им нужно просто дать понять, что ее справедливое пребывание на этой земле есть, но только там, где ее позиции сильны, это приграничные области к Украине, к юг. Дальше, значит, это такие небольшие вкрапления. Это естественно состояние церкви, родина которой является Украина.
Не может почему без этого здесь Александр Пыжиков.
Но не значит, но что не надо может уничтожать. Я вот этого Хрущева не могу понять. Нет, давайте сейчас мы трактором туда-сюда проедемся и сравняем все с лицом к земле. Ну, это же что-то такое.
Последствия какие были? Вот если совсем коротко. Ну, вот он развернул эту кампанию, какие-то приходы закрылись.
Ну, да, уже менее 8 тысяч осталось на момент его отставки.
Негатив-то в чем? Ведь проглотили же. Нет?
Нет, ну проглотили. Так они все, вы понимаете, ну здесь еще один момент надо забывать. Вот почему Сталин пошел на вот возрождение РПЦ? Он рассчитывал, он был разочарован, я хочу сказать, в чисто техническом плане, без всяких там идей, сейчас берем. Как прагматик, как политик, был разочарован. Он ожидал большего. Он думал, что, значит, эти люди в 1648 году устроят здесь православный Ватикан. Вот задумка-то какая была. Там Ватикан Римский,
Третий Рим, да.
А мы здесь, значит, устроим православный Ватикан. Для этого он их и всех подтянул. Им как бы дали это самое, зеленую улицу, да, все, пошли навстречу. Ну, быстро выяснилось, в 1948 году, потом, не то, что никакого православного Ватикана, от них вообще ничего не будет. Эти люди способны заниматься только своими делами. Собственно, они для этого и санкционировать как-то власть своим видом. Для этого они в конце 17 века и создавались. И поэтому вот это сотрудничество, на которое пошел Сталин, оно для него в конечном итоге оказалось неоправданным. Он был разочарован, он не трогал ничего уже это, да, никаких действий до смерти не предпринимал, но разочарование было. Кстати, это самое, вы вспомним поведение. Вот Сталин так, а что было в 17-м году-то? Тут даже вон некоторые деятели какие теории выдвигают насчет там это священства, как оно боролось с царизмом. То есть, я к чему это говорю? Что вот случилось с Николаем Вторым, да. С Николаем Вторым вот это вот все, да, о чем все сейчас говорят, как вела себя церковь? Да, все поддержали сразу же. Сразу поддержали, сказали, да-да, мы с народом, ура, правильно. Это суть. Вот Сталин до конца этого не учел. И здесь то же самое. И, кстати, теперь же мы наступаем на эти грабли. Если нынешний президент думает, что это как-то, какую-то помощь окажет в каких-то действительно практических, я имею в виду, дела без содержания, какую-то помощь они окажут, никакой не окажут. В случае чего, они первые выскочат и скажут, да мы молились, чтобы он сгинул быстрее. Мы молились всегда. Эта история повторяется испокон веков. И ничего не поменяется. Надо понимать, с кем мы имеем дело.
Это Александр Пыжиков, у него свой взгляд на историю, поэтому, как это, мнение автора, имейте это в виду сейчас. Будем принимать уже телефонные звонки, напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Семен Семенович пишет: «Господь с вами, вспомните безбожную пятилетку 30-х годов. Сколько священников лежит в Бутове, в том же?» То есть масштабы это несравнимы все равно. Вот что, когда рассказывают...
Нет, при Хрущеве это, конечно, не то. Конечно, нет, ну мы об этом говорили, там, да, конечно, то не с 30-м не сравнять. А пусть вспомни, сколько лежит, кто от геноцида церковного погиб за 200 лет Российской империи. Не надо вспомнить об этом, это мелочи просто, наверное, Бутово помнят. А сколько сожгли народу, это не надо вспоминать.
Боярыню Морозову опять
же. Да без боярыни, простых людей сколько сгнобили.
Урусову.
Но это все равно правящая прослойка, да.
7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло.
Сейчас плохо слышно было. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня Игорь зовут. Вот насчет негонения на церковь, это вы зря. Я учился, ну, в институте, как бы, где-то в середине 80-х. Патрули ходили. Ну, я, правда, не православный, возле синагоги ходили. И отчисляли из института, и все было.
Спасибо, принимается. Отчисляли же? Ну, было дело?
Было.
Боролись, значит, по-прежнему.
Ну, здесь еще связано с тем, что Юрий Владимирович Андропов не являлся большим поклонником церкви, как мы знаем. А причина-то в том, что он прекрасно понимал, значит, что за группа лиц там орудует. Прекрасно понимал. Это та же группа лиц, которую он собирался в партии выдавливать. Это украинизированная группировка брежневская.
7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, Анна, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, с православием все понятно. А староверы-то как пострадали?
Что староверы?
Старообрядцы.
Старообрядцы.
Да, спасибо, спасибо,
Анна. Как с ними быть?
Да, как с ними поступил,
да, Никитин. Да, вот, да. Очень интересно, отлично. Вспомнил я прям это вот, а то я забыл сказать. Отношения беспоповских староверов с партийными рядами. Вот это очень важно. В 30-х годах мне довелось, пока я делал свои книги, да, просматривать газеты, где там вот «Комсомольская правда», она, у ней было антирелигиозное задание партийное. Mm-hmm. Там каждую неделю разворот выходил, где, значит, клеймили всех. И я начал эти все развороты читать одно за другим там. Они в течение нескольких лет там были там, да. Кого там только не клеймили. Все, ну, о попах я не говорю. И дальше пошло по всем. Сектанты там, баптисты там, муллы там, раввины, да, все кого угодно. Старообрядцы-поповцы тоже, значит, закрыли, ура, да здравствует, вперед там, да. И тут я себя поймал на мысли, а почему в таких, в общем, я вижу, подготовленные материалы там, не просто какие-то люди, нет упоминания о беспоповских толках. Спасовцы, филипповцы,
а поморцы. Чего их трогать? Их никто не видит.
Нет, это огромное, на самом деле, конфессиональное образование. А когда я прочитал выступление Косарева антирелигиозное, 7-8 упоминает... Попов я не считаю. 7-8 сектантских объединений просто в легкую впечатляет, кого нужно, значит, там это поставить на место, выдавить, и не называет ни одного беспоповского толка. Если вообще смотреть антирелигиозную пропаганду тех лет, можно получить полное представление о всех религиозных направлениях и оттенках, за исключением беспоповцев. Такое ощущение, что их не существует. А это, извините, чуть ли не пол России было. Вот это вот меня навело на очень серьезные размышления. Это, мне кажется, не случайность и не просто так.
Но им же все равно не благоволили, Александр. Ну, их не замечали или старались не замечать, или действительно не видели.
Нет, ну они никогда незаметно были на религиозном ландшафте. Я просто о другом, что вся энергия, на самом деле, народа, народных слоев, которые были рассредоточены, рассортированы по этим согласиям, вот эта энергия их, которая копилась там, вот откуда сила и жизнь советского проекта-то взялась. Потому что тот же Косарев, это и есть Федосеевич самый натуральный, московский. Потомственные. Вот я к чему это веду и к чему говорю.
Неправда ваша, бог вам судья, пишет 75-й, 909-й, интересуется, почему я Олегу одно и то же всегда отвечаю. Да потому что он всегда одно и то же примерно спрашивает. 7-3-7-3-94-8, еще один звонок успеем, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, вот я очень внимательно прослушала всю вашу передачу и решила все-таки позвонить и сказать, что я не согласна с позицией вашего гостя, который представляет позицию Хрущева как абсолютно диктатуру антирелигиозную. Прекрасно знаю, это вот просто факт, ну, не моей биографии, но в общем, в городе, в котором я жила, была вот какая ситуация. Значит, именно во времена Хрущева так получилось, что собор, в котором, например, меня крестили, и который находился всего в 100 метрах от полосы прибоя Черного моря, значит, получилась трещина небольшая. И несмотря на то, что бюджет города был очень скромный, и несмотря на то, что была выполнение вашего
города, отрефтаривали.
Такие репрессии были антирелигиозные, бюджет города изыскал средства, вложил
Спасибо. Я прошу прощения, просто у нас время программы истекло.